Шива Пурана.
Великое значение Шраваны и Мананы. Мудрецы Риши сказали: «О святейший, что такое Шравана и что такое Манана? Как выполняется Киртана? Пожалуйста, разъясни эти вещи детально». Брахма сказал: «Ум любит основательное размышление. Сама способность ума обдумывать и оценивать действительность поклонения, джапы, атрибутов Господа, Его формы, Его божественных лил и бесчисленных имен — это результат милостивого взора Ишвары. Поэтому это постоянное и продолжительное размышление столь важно, наиболее важно среди прочего».
Манана — это обдумывание в различных текстах Адвайта-веданты, шиваизма. Манана описывается как углубленное размышление. Предметом таких размышлений является абсолютная истина — Бог. Душа — джива, связь души, дживы и Бога, брахмана или шивы, и вселенная — шакти. Весь бесконечный мир с его непостижимыми законами. В Анутара-тантре манана имеет особый оттенок. Она касается прояснения прямого, пратьякша, постижения Бога, созерцательным присутствием в безвыборочном осознавании. В Адвайта-веданте манана имеет своим оттенком прояснение принципа брахмана. Практически одно и то же. В шиваизме манана касается Шивы. Манана, если правильно выполняется, приводит к правильному ходу мыслей, юкти. И мы должны воспитать в себе юкти, правильный ход мыслей, правильное рассуждение, ведущее к освобождению. Что означает правильный ход мыслей, правильное рассуждение? Нельзя сказать, что вот взять какую-то идеологию или концепцию и сказать: вот юкти, вот правильное рассуждение. Разумеется, есть логика шастр, и мы должны исследовать. И мы отбрасывать должны дурную логику, ментальные спекуляции, как бесплодные. И мы должны опираться на шастры. Мы должны следовать учению сампрадаи. То есть, когда ученик входит в линию передачи в сампрадаи, я вам открою секрет. Там нет такого понятия в учении, как собственное мнение, пока ты не стал мастером. Ну, это естественно. Есть мнение сампрадаи. Это очень важно. Так же, как если вы учите физику, когда вы учите физику, нет такого понятия, как собственное мнение о физике. Так? Если ты не знаешь физику, то у тебя просто не может быть собственного мнения. Ты должен все изучить сначала. То есть ты должен отбросить свое мнение и сначала изучить все. А затем, когда ты стал преуспел, стал мудрым, ты, наоборот, можешь проявлять свое мнение уже, но уже в соответствии с логикой шастр, и уже привносить свою лепту в учение. Как все мастера, великие, выдающиеся, привносили, писали трактаты благодаря своим сокровенным знаниям, своему постижению. Вот это правильный процесс. И это очень важно. Эта истина выражается так. Кутаркам сантиджня мумукшух шрути маршает. Слова Шанкарачарьи, Видяранни. Что они означают? Отбросив дурную логику, кутарку, следует опираться на шастры. Мумукшу, тот, кто ищет освобождение, должен предаться шастрам. Вот. Очень важно, когда дхарма приходит западным людям, этот принцип не понимается. И что возникает? Возникает проблема. Либо кутарка, пустопорожнее обсуждение, дурная логика, бесплодные ментальные спекуляции. десятилетиями, битвы на форумах, в социальных сетях по поводу Бога, абсолютной истины, той или иной метода освобождения, той или иной традиции. То есть абсолютно бесплодная трата времени. Вот это время можно было бы использовать действительно для глубокого проникновения, обучаясь у гуру и у шастры, стать уже доктором наук. Вместо этого просто кутарком. Неправильная логика. Либо преувеличение собственного мнения без постижения дхармы, линии передачи. Вместо того, чтобы постигать глубины, придается значение каким-то измышлениям, но эти измышления не приводят в результате никуда. Это две типичные ошибки начинающих. Если не указать на них, что происходит, какой процесс? Такой начинающий где-то 30 лет тратит на это. На кутарку и на увлечение собственными идеологиями. А затем смотрит, 30 лет реализации нет, все то же самое, все те же споры, все тот же ум. Ничего не реализовано, Бог не постигнут. Тогда душа думает, наверное, надо Писание почитать. Наверное, надо как-то в другом месте искать. Возникает смирение. И вот обучение у гуру как раз предназначено для того, чтобы не допускать таких больших крюков в духовном пробуждении и идти правильно. И вот этот правильный путь – это и есть юкти. Итак, манана с опорой на священные тексты должна привести к юкти. Но юкти – это не концепция, которая, мы можем сказать, вот эта концепция безусловно правильная, или вот эта. Так, это не подход, как в христианстве, в догматическом христианстве, когда верными объявляются концепции. Это совсем не тот подход. И юкти можно определить как безупречное рассуждение, уменьшающее неведение и ведущее к пробуждению, ведущее к джняне, бхакти, преданности и самоотдаче. Вот все, что ведет к пробуждению, основанное на шастрах, уменьшает неведение, уменьшает мирские желания, уменьшает отождествление с пятью оболочками и сансарой, вот это юкти. И это юкти, основанные на шастрах. И когда мы овладеваем таким юкти, то юкти необычайно быстро нам сокращает время духовной эволюции. Вместо того, чтобы пребывать в ложных мнениях, или вместо того, чтобы пребывать в кутарке неправильной логики, то есть неправильно оценивать мир, иметь какие-то ложные воззрения, например, этернализм, нигилизм, или воззрения по поводу формы, по поводу Бога Абсолюта как концепции, мы быстро проходим вот этот путь, путь неясности, такой путь мутной воды. Мы быстро выходим на чистую воду благодаря юкти. И когда наше рассуждение приводит далее, ведет дальше к правильному созерцанию, к правильной медитации, правильному самадхи, уменьшается наш эгоизм, уменьшается наше неведение, уменьшаются наши мирские желания, мы на правильном пути. Значит, юкти сработала, манана сработала, можно себя поздравить. И мы уже переходим дальше. Манана уже не касается рассуждений, она касается прояснения протягши. Протягши – это прямое пребывание в Боге, прямое пребывание в Абсолюте. Оно касается тонких нюансов созерцательного присутствия. То есть все юкти уже касается созерцательного присутствия, прояснения естественного состояния, природы ума. Это значит, душа уже настолько подошла близко к Богу, что она уже не нуждается в обычной концептуальной манане, она не нуждается в буквализме следования шастрам, она не нуждается в логике ментальных рассуждений, но она нуждается дальше в правильном рассуждении, которое будет теперь углублять очень тонкие опыты. Опыты естественного состояния, опыты пребывания в свете и опыты протягши. Протягши – это особый термин, который указывает на то, что мы прямо видим энергетическую реальность, стоящую за всем. Многие не совсем понимают, считая, что протягши – это термин, философский, теологический, такой абстрактный. Но это термин, который указывает на вполне конкретные знаки видения энергии. Вот ты видишь бинду, видишь божеств. Эти божества нарастают в процессе садханы, как в Адвайатаре, Упанишаде или в джоти-йоге. Это протьякша. И вот манана здесь приобретает совершенно другой характер, она проясняет наше созерцательное присутствие и наше прямое восприятие энергетической реальности Вселенной, мироздания Бога. И так очень важно заботиться о том, чтобы нашу жизнь пропитывала манана, и из мананы, то есть размышления на темы Дхармы, на темы Бога на основании священных писаний, линии передачи, и чтобы на основе мананы мы как бы выцеживали нектар, амриту, мы подытоживали и выражали определенную точку зрения в виде юкти, в виде правильного хода мысли, ведущего к освобождению. Правильный ход мыслей способен дать очень много. Он способен дать, мотивировать на садхану, устранить очень быстро невидение и сделать начинающего садху зрелым очень быстро. Просто есть правильный ход мыслей. Вот тут деваться некуда. Когда у вас правильный ход мыслей, вы все видите ясно и понимаете, уже нет шанса заблудиться. Сразу же сам правильный ход мыслей возвращает вас, и вы понимаете, какой бы вы ни были грешник, или омраченный с желаниями, но сам правильный ход мысли вам не дает возможности отклоняться. Вы все видите прямо и честно. И вам не остается. Это как шар, который со всех сторон в лунку закатывают к яме. У него шанса нет, кроме он попадет в эту лунку. Даже если он сам еще не готов, он понимает свою неготовность, но он мыслит правильно. И вот очень важно научиться мыслить правильно. Стать хотя бы на уровне юкти, размышления, правильным садху. Не для себя, для других. Не для других, для себя. Для других нет смысла. Для себя. Для себя правильная юкти означает, например, видеть безупречный путь освобождения каждый миг. Видеть путь самодисциплины, как отрешаться от мирских желаний. Видеть поползновение эго и как усмирять эго. Видеть путь, как развивать любовь, преданность Богу. Видеть путь усмирения эго. Видеть путь, как ежемгновенно работать над собой, становясь садху. Это такой особый тип понимания, который ведет нас к безупречности, как садху. И вот тот, кто овладел юкти, он отличается от того, кто не овладел. Тот, кто не овладел юкти, он делает неправильно и думает неправильно. И он делает неправильно, потому что думает неправильно. И своим неправильным думанием он оправдывает делание неправильно. Но тот, кто овладел юкти, даже если он делает неправильно, внутри он все-таки думает правильно и понимает правильно. Он понимает, что я делаю неправильно, мне надо было делать лучше, но пока я слаб, пока мое тело сильнее, чем я, мои гениталии сильнее моего мозга. Или моя манипура сильнее моего мозга, или моя анахата сильнее моего мозга, или даже моя муладхара сильнее. Но внутри юкти оно говорит, ты что бы ни делал, а вот я знаю, как правильно. Я знаю, я прочитал в шастрах, я слышал на сатсанге, я размышлял, и это мое знание, уже не обмануться. То есть даже если он делает неправильно, он думает правильно. И благодаря этому он сильно не ошибается. Потому что если он сделал неправильно, он раскаялся, очистил, и все равно встал на верный путь. А тот, кто не имеет юкти, он думает неправильно, делает неправильно, поэтому он очень заходит не туда и не идет по пути освобождения. Это ценность юкти. Рано или поздно юкти дает силу контроля, и мы начинаем и думать правильно, и делать правильно. И тогда такое юкти становится тонким, утончает и выводит нас за короткое время на путь освобождения. Очень короткое время, то есть 30 лет – это очень короткое время. 20 лет – очень короткое. По сравнению с тем, что могло бы быть 300 жизней. Ну, так? То есть часто бывает, душа не способна выработать юкти и за 300 жизней. А за очень короткое время юкти может привести к определенным знакам реализации, которые говорят, что ты больше не вернешься в этот мир, больше не родишься в материальном мире. Что это твоя последняя жизнь. Только если сам не захочешь. Если по желанию, пожалуйста. А ты превзошел карму благодаря правильному созерцанию, правильной манане. Вот это величие мананы и юкти.
Дальше. Посредством же киртаны, воспевания, достигается ясное выражение деяний Шивы, йога атрибутов, форм, игр, имен и так далее, в хорошей манере традиционного санскритского исполнения, а также воспевание гимнов даже на родном языке. Это среднее среди трех. О мудрецы! Значение шраваны, слушание, велико в мире и состоит в слушании слов, имеющих отношение к Шиве, каким бы способом и кем бы они ни произносились, с устойчивым вниманием даже в праздном окружении несерьезных женщин. Шравана, слушание эффективно, когда связано с добрыми людьми. Тогда киртана, воспевание Пашупати владыки душ становится устойчивой. В итоге будет манана, размышления, как наиболее превосходное. Все это приходит в результате благосклонного взора Господа Шивы.
В Адвайта Веданте, в Анутара Тантре, Шравана Манана Нидитьясана. Здесь Шравана Манана Киртана. То есть Киртана, прославление, это как Нидитьясана, выраженная наружу. Садху постоянно находится в созерцании, если это хорошо обученный садху. Если он не находится в созерцании, просто его плохо обучили. Это как в боевых искусствах. Когда один кунг-фуист бьет какого-то каратиста и говорит: «Ты недостаточно изучал кунг-фу. Мое кунг-фу лучше, чем твое. Просто тебя плохо обучили. Иди еще учись». То же самое. То есть, если садху хорошо созерцает, его хорошо научили. Если садху слабо созерцает, он слабо учился. Надо еще учиться. Надо еще лучше тренироваться. Надо. И у нас нет противника внешнего. Но у нас противник – наша бессознательность. Сансара – наш противник. Если нас побила сансара, то мы должны сам себе сказать: «Твое созерцательное кунг-фу не очень хорошее. Иди тренируйся дальше». И мы должны снова подняться и тренироваться. И вот истинный садху, он всегда пребывает в созерцании. Это и есть нидитьясана. И в Веданте, и в Анутара Тантре. И эту нидитхьясану надо тренировать, вырабатывать годами, тестировать периодически у гуру, размышлять над ней, искать методы углубления, применять тайные методы. В этом вся суть, соль метода. Лая-йоги, Адвайта-веданты. Но в шиваизме здесь еще говорится киртана. Киртана означает, садху пребывает еще в состоянии блаженства, восторга и прославления. Он прославляет Бога, пребывая в состоянии веры и преданности. Это, скажем так, нидитхьясана, выражаемая наружу, через бхаву, через преданность.
Сута сказал: «О святые мужи, в контексте, в ходе разъяснения значимости этих предметов, я поведаю вам случай из прошлого. Пожалуйста, слушайте внимательно. Некогда мой учитель Вьяса, сын мудреца Парашары, совершал аскезу на берегу реки Сарасвати с некоторым умственным возбуждением. Божественный мудрец Санат Кумара случайно проезжал мимо на вимане божественной воздушной колесницы, сияющей как солнце, и его заметил мой учитель. Выйдя из своего созерцания, прервав созерцание, мой учитель увидел сына Брахмы. Тогда мудрец поклонился благословении. Он предложил аркхью, воду, для омовения рук и сидения, подобающее божественной природе мудреца. Будучи удовлетворенным, божественный мудрец обратился к моему смиренному учителю с глубокомысленными словами. Санат Кумара сказал: «О мудрец, тебе следует медитировать на истинный объект. Великий бог Шива тогда может быть увиден и постигнут. Но почему, по какой причине и для чего совершаешь ты здесь аскезу в одиночестве без слуг и учеников? Когда Санаткумара сказал это, мудрец Вьяса раскрыл ему свою цель. «По милости божественных старших иерархов, как ты, я уже почти утвердился в мире четырех путей – Дхарме, Артхи, Каме и Мокше, строго следуя пути вет. Я стал учителем всех. Но удивительно то, что до сих пор знание пути освобождения так и не просияло во мне. Я совершаю аскезу ради освобождения, но не знаю, как его достичь».
Великий Вьяса, но, похоже, он находился в том же положении на момент встречи с Санаткумаром много тысяч лет назад, что и мы сейчас каждый, кто практикует в ретрите, каждый брахмачари. Поэтому очень важно, что говорит Санаткумара. Учение линии передачи ценно тем, что мы имеем возможность получать наставления от святых душ. Божественная мудрость и божественная воля транслируются не через концепции и не через неживые объекты. Она транслируется через пробужденные личности, пробужденные души, уттама-пуруши. В этом и смысл гуру Шишья Парамбары. В отличие от того, когда мы не идем по пути нисходящего знания, то когда мы не идем к прибежищу, таких душ просто нет. Иметь связь с древом прибежища гуру Шишья Парампара означает устанавливать тонкий духовный контакт с намерением всех святых и ситхов, идущих по пути ранее нас. Благодаря такому контакту рано или поздно мы это намерение словно втягивает нас в свое видение. И это видение пробужденное. В этом смысл гуру-йоги, иштадевата-йоги, призывание древоприбежища и вообще упасаны. Это не только джняна, мудрость, это также и ичха, воля, вселенская божественная воля, которую, если мы призываем, начинает отзываться, и мы с ней устанавливаем отношения.
О превосходные брахманы! Когда мудрец Вьяса сказал ему об этом, всезнающий, божественный мудрец Санаткумара поведал ему надежный способ достижения освобождения. Это и были уже имевшиеся в виду три способа, соответствующие ведическому идеалу, а именно шравана, киртана и, как наиболее эффективное, манана Шивы. Некогда и я, смущенный другими вещами, совершал великую аскезу на горе Мандара. По воле Шивы, его божественный служитель Гана Нандикешвара прибыл туда. Этот прекрасный повелитель Ганов, служитель Шивы, свидетель всего, с любовью поведал мне о превосходных способах достижения пути спасения.
Гана Нандикешвара – это служитель Шивы, Нанди. Нандидевар является его воплощением. Тот, который изображается в виде быка. Но ганы, такие как Нандикешвар, они – это очень могущественные души, разумы во Вселенной, могущественнее Брахмы даже, так говорят. И Нанди поведал Санаткумару эти принципы, а Санаткумар поведал Вьясе. Поэтому мы прославляем Санаткумару.
Вопрос? Здесь акцент делается на то, что размышления о Шиве, то есть правильная манана, даже важнее, чем правильное следование предписаниям вед. Так я понимаю?
Да. Правильная манана ведет к непосредственному, протягшу контакту с Богом. Предписания вед именно для этого и предназначены. В таком случае говорят, мы живем не по предписанию, мы по благодати.
Поэтому, о святой мудрец, это три способа достижения спасения дарованные самим Шивой. Пожалуйста, практикуй их. Так он посоветовал Вьясе. Сказав это, Вьясе, сын Брахма, поднялся на Виману в сопровождении своих спутников и возвратился в свой сияющий и благоприятный мир. Так вкратце рассказал я вам этот старинный случай. Мудрецы сказали: «О Сута, ты поведал о Шраване и так далее, о трех способах достижения освобождения. Если же кто-либо не в состоянии практиковать все эти три способа, что он должен делать ради обретения освобождения? Есть ли такой обряд, практика, посредством совершения которого станет возможным освобождение без напряжения и беспокойства?» Сута сказал: «Тот же, кто не способен выполнять шравану, слушание и так далее, должен установить лингам или образ Шивы и почитать его ежедневно. Так он сможет пересечь океан мирского сансарического существования. По мере своего состояния и достатка преданный должен подносить дары, не обманывая при этом других, лингаму или образу Мурти Шивы. Он должен совершать служение ему, то есть лингаму, постоянно. Следует тщательным образом совершать служение. Сооружение украшенных алтарей, обителей для монашествующих, храмов, святых мест и так далее. Предложение одежды, благовонных масел, цветочных гирлянд, благовонных воскурений, светильников с подобающим почитанием, угощений из различным образом приготовленного риса, испеченных пирогов, лепешек и тому подобное на блюдах, зонтиков, веерах. Все это предназначено для служения Шиве». Мудрецы сказали: «Повсюду божества почитаются только в своих образах Мурти. Как же тогда, почему же Шива почитается и в образе, и в лингаме?» Сута сказал: «О мудрецы, этот вопрос свят и восхитителен. Поэтому теперь будет говорить сам Шива, а не какая-либо обычная заурядная личность. Я поведаю вам то, что сам Шива сказал, и я слышал от моего собственного учителя. Шива — единственный, кто почитается как Нишкала, безатрибутный, то есть безымянный и бесформенный, поэтому он идентичен с высшим Брахманом. Он также и Сакала, как имеющий явленные формы. Он одновременно Сакала и Нишкала. Его аспекту Нишкала лингам и соответствует».
Шиваизм — это традиция недвойственности, традиция почитания бесформенного брахмана, как Шивы. Ведачара, Вайшнавачара — все эти ачары связаны с двойственностью. Начиная с Шайвачары, начинается совершенно другое отношение. Поклоняющийся, процесс поклонения и тот, кому поклоняются, едины, недвойственны. Осознавание этого факта должно сопровождать всю практику шиваитской садханы, будь то упасана, йога, джапа, пуджа, любые ритуалы и прочее. Шива в шиваизме прежде всего это не мифическая личность, хотя мифическая личность есть на своем уровне в форме господина Умы, живущая на Кайласе. Однако эта мифическая личность является одним из множества воплощений, которая пришла на Землю в свое время, дав людям дхарму и совершенно изменив ход истории. Сам же Шива — это бесконечное сознание, пребывающие в высших татвах, в пяти чистых татвах, в пяти энергиях и эманациях. Поэтому постигать Шиву означает постигать сверхтонкое, бесконечное сознание Брахмана, которое имеет к тому же активную сторону в виде панчакрития, пятеричного творения, поддержания и разрушения. Кроме этого, постигать Шиву означает постигать три тела Шивы, три кая. И каковы эти? Три тела Шивы, говорят, или четыре тела Шивы. Каковы эти тела? Эти тела соответствуют описанным в Упанишадах четырем стопам Брахмана. Четыре стопы Брахмана связаны с понятиями Вишва, Тайджас и Праджня, материальным миром, астральным миром, причинным миром. И четвертое – миром Абсолюта. В соответствии с этим три пробужденных тела таковы. Джняна Кая или Джняна Деха – это глубинная пустотная природа. Глубинная недвойственная природа, когда мы ее постигаем как собственное «я», которое способно постигать Брахмана, Шиву, осознавая свое единство. Джняна Деха, Джняна Кая. Второе тело называется Майя Кая, Пранава Кая или Пранава Деха. Это лучезарная природа. Эта природа не только глубинная и пустотная, но она обладает природой лучезарного света, проявляющего наслаждение и богатство форм. Вот когда мы видим изображение божеств на лотосах, переливающихся многообразными лучами света, излучающими свет в радужных телах, это и есть намек на майя-кая, или пранава-кая, на лучезарные тела. Это измерение божеств, пребывающие в тонком мире. Третье тело называется Сиддха-кая, Сиддха-деха или Нирмана-кая, излученное тело. Это тело представляет собой самоосвобожденное, сострадательное, всепроникающее состояние, когда есть способность беспрепятственно проникать в любые миры и проявляться и действовать там, проявлять разнообразные действия. Это Сиддха-кая. И четвертое тело – это всепроникающее, всеохватывающее, нераздельное тело, тело Ишвары, которое еще называют Свабхавика-кая. То есть тело собственного бытия, тело собственной природы, которое присуще только Ишваре. Иногда люди спрашивают, зачем становиться Ишварой? Тут иногда такой вопрос беспокоит. Я их успокаиваю. Не беспокойтесь, вам не обязательно. Мы не будем вас заставлять. При сдаче на ступень никто не потребует стать Ишварой. В ближайшие 100 миллиардов лет вопрос не актуален. Но если говорить философски, то только Ишваре присуща полнота недвойственного понимания. То есть его недвойственное понимание так глубоко, что он из него может творить вселенные, будучи всепроникающим и всеохватывающим сознанием, нераздельным бытием. И для того, чтобы устранить абсолютно полностью невидение, мы и стремимся сливаться с Ишварой и реализовать. Поэтому это называется Адвайта Ишваравада. Итак, это четвертое тело. Но сначала мы говорим о первых трех, а четвертое оно все пронизывает и охватывает все эти три. И духовная реализация – это всегда реализация этих трех тел. Когда йогин может реализовать эти три тела, его шакти проявляется многопланово, разнообразным образом. Но в общем говорят о четырех главных деяниях просветленных. Этих деяний может быть очень много. Перечень магических сил, усмиряющих, пробуждающих, благословляющих, обездвиживающих. Действий очень много. Но вот по классификации четыре главные деяния. И первое называется обогащающее. Обогащающее деяние означает все качества, присутствии недвойственного существа все превосходные качества, знания, постижения увеличиваются и раскрываются. Обогащающее означает, куда бы ни пришел святой, то место начинает процветать, и люди там начинают пробуждаться. Их мудрость начинает раскрываться. Происходит приумножение внешнего блага и внутреннего блага. Это признак одного из деяний просветленных. Другое – умиротворяющее деяние. Умиротворяющее означает, что 84 типа клеш ума, 84 тысячи тонких клеш ума, болезней, злые силы, вмешательства духов, препятствия – все они умиротворяются благодаря пребыванию в недвойственном сознании. То есть, когда мы устойчиво пребываем в естественной осознанности, в единстве с Шивой, все это постепенно сходит на нет. Какие бы ни были препятствия, злые планеты или болезни, все это постепенно рассеивается силой одного присутствия. И сначала мы это умиротворяем внутри, а затем пытаемся даже делать это снаружи. Например, святые мирят каких-то воюющих между собой царей, или людей, и существ других цивилизаций, потому что сила их присутствия способна все гармонизировать. Следующее действие – это действие усмиряющее или могущественное, когда йогин, благодаря просто пребыванию в естественном состоянии самоотдачи Богу, обретает естественную власть над явленным миром сансары, нирваны, и существами в неведении, которые проживают в них, благодаря простому пребыванию в просторе окончательной реальности, в просторе осознавания. И сначала эта власть обретается внутри. Например, внутри нас есть различные мысли-формы, мысли-проекции, альтер-эго, субличности, чайтасика, называние их на санскрите, маленькие разумки, если буквально перевести. Наверное, вы видели так вот, хочется практиковать, идти по пути освобождения, вдруг какой-то голос. Но не голос, а мысль просто. Поспать, что ли? Что такое вообще? Или мы еще хотим что-то сделать, мы хотим быть смиренными, внимательными, осознанными. И что-то проявляется, и какая-то мысль. Скажи-ка это ему вот так вот, чтобы он понял, кто ты такой. И ну, что такое? Вот это чайтасика, какие-то мелкие вот такие... И часто это бывают духи, которые вызывают вражду между людьми или склоняют к чему-то, соблазняют, нашептывают. Они никакой силы не имеют, но они могут искушать просто человека, подавая под видом собственных мыслей какие-то собственные желания. То есть часто через мирских людей, особенно с большими клешами, различные духи, существа реализовывают свои задачи, а человек даже не знает. То есть человек пьет, 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 а в нем просто в тонком теле голодный дух. Это голодный дух через него пьет. Но человек кажется, будто он сам хочет пить. Поэтому он алкоголик. Или человек играет, играет в азартные игры, казино, рулетка, остановиться не может. Семья разваливается, там долги, а он не может остановиться. Голодный дух через него реализует свое желание играть. Он не понимает этого. И так в разных ситуациях разные существа могут. И вот садху обретает могущество, власть над внутренними существами, внутренними мыслями, клешами, желаниями. Полная, тотальная власть. Потому что перед осознаванием все постепенно замирает и обездвиживается. Затем эта власть начинает проявляться в мире сансары. Это не потому, что он хочет власти, он не царь. Цари эгоистично стремятся к власти. Садху не ищет власти, она ему не нужна. Он не знает, что с ней делать. Но она, естественно, приходит благодаря пребыванию садху в осознанности. Когда мы читаем Шанти Стотру Дататрии, там говорится, что демоны, злые мантры, препятствующие духи, все замирают только в присутствии Дататрии. Дататрия не стремится даже их контролировать. И по мере роста сознания садху естественным образом усмиряет множество существ, пребывающих в неведении, таким образом обретая над ними власть. Это и называется могущественное просветленное деяние. И четвертое просветленное деяние – это гневное, когда все мысли, двойственные представления, Внутренние враги, злые духи, орды препятствующих сил рассеиваются в абсолютном пространстве окончательной природы осознавания. Гневное действие означает, что созерцательное присутствие обладает силой пресекать или останавливать негативные внутренние силы или негативные внешние силы Вселенной. Опять же, не потому, что садху ввязывается в бой. Присутствие само по себе, реагируя на негативные силы, останавливает негативные силы силой самого присутствия. И любые гневные силы останавливаются, будучи обездвиженными, потому что присутствие способно проявлять спектр всех энергий. Таковы четыре главные деяния пробужденных.
Его аспекту сакала соответствует поклонение явленной форме, то есть мурти. Поскольку он и сакала, и нишкала, то почитается в антропоморфной и фаллическом образе людьми и называется высочайшим брахманом. Другие же божества, не будучи брахманом, не обладают аспектом нишкала ни в чем.
В том смысле, что сами по себе без Шивы не обладают.
Поэтому божества не почитаются в бесформенном символе лингама. Другие божества одновременно не брахман и индивидуальные души дживы. С этой точки зрения на них, как на воплощенных, они и почитаются исключительно в воплощенных формах мурти. Только Шанкара, Шива, обладает брахматвой, природой брахмана, а все остальные – дживатмой, природой дживы, то есть индивидуального воплощенного существа. Это было разъяснено, между прочим, во время разъяснения о пранаве слоги Ом, сущности Веданты Нандишвары Санаткумари, премудрому сыну Брахмы на горе Мандара. Санаткумар сказал: «Только воплощенные формы мурти используются в служении божествам, отличным от Шивы, но оба, и воплощенный образ, и лингам, можно видеть только в служении Шиве. Поэтому, о благословенный, поведай мне, пожалуйста, в точности все, чтобы я смог понять истину». Нандикешвар сказал: «Невозможно ответить на этот вопрос, не раскрыв тайну брахмана. О безгрешный, поскольку ты благочестив, я поведаю тебе то, что сказал сам Шива. Поскольку Шива имеет бестелесный аспект, так как является высшим брахманом, нишкала лингамом, в соответствии со смыслом вед, используется только в служении ему, поскольку он обладает также и воплощенных форм мурти. Его мурти также почитается и принимается всеми людьми. В соответствии с заключением вед, только воплощенные формы используются в служении другим божествам, которые всего лишь воплощенные дживы. Девы, боги, обладают только воплощенным аспектом в своем проявлении. В священных писаниях, шастрах, как лингам, так и мурти соотносятся с Шивой». Санаткумара сказал: «О благословенный, ты разъяснил служение лингаму и мурти различно для Шивы и других божеств. Теперь же, о повелитель богов, я желаю услышать подробности появления лингама Шивы». Нандикешвара сказал: «О уважаемый, из любви к тебе я поведаю тебе истину. Давным-давно, в знаменитой первой кальпе, благословенные души Брахма и Вишну сражались друг с другом. Чтобы положить конец их высокомерию, Господь Парамешвара явил свою невоплощенную форму Нишкала в форме огненного столпа, лингама между ними. Он явил свой лингам, выделившийся из огненного столпа, желая благословить миры. С того времени и божественный лингам, и также воплощенный образ Мурти соотносятся с одним лишь Шивой. Только Мурти посвящены божествам, отличным от Шивы. Различные виды воплощенных форм, различных девов даруют только наслаждение Пхукти, поклоняющимся им. Лингам Шивы, а также его Мурти, щедро изливают благословенные Пхукти и Мукти освобождения.
Вопрос.
До этого я хотел сопоставить аспект Нишкала, бесплатного, бесконечного, то, что в других религиях тоже понимается. В иудаизме как Всевышний, в исламе как Аллах, в даосизме как Дао.
Все религии, так или иначе, если они выходят за форму, они идут к Брахману, как бы это ни называли. Если религия не выходит за имя и форму, значит, она где-то осталась ограниченной, так? Нама и рупа – это сансарное ограничение. Существует 7 главных классов существ, начиная с сакала, людей, живущих в физическом мире. Затем идут такие невысокие джняни или не очень умные джняни. Их называют пралаякалы. Затем идут виджняна-кевалы. Кевалы – это те, кто поднялись выше, чем пралаякалы, и способны воспринимать высокие таттвы. Затем идут видишвары, видядхары, полностью просветленные существа, воспринимающие высокие таттвы, живущие в высоких таттвах. Затем идут еще более высокие существа, которых называют мантришвары, тоже боги, мантраяки или мантры, которые целиком, их тела состоят из высоких таттв. Наконец идут мантра-махешвары, это великие боги. И последний класс существ их называют акалы, не имеющие признаков, которые делятся на 2 класса – шамбхавы или шивы и шакты. И вот если религия останавливается где-то на уровне имени и формы, это означает, она даже еще не добралась до пралаякалов. То есть она остановилась где-то на астральном уровне. Или человек в религиозном постижении остановился на уровне имени и формы. Соотношение имени и формы – это соотношение формы и пустоты, Нишкала и сакала аспектов. Эти соотношения на самом деле это соотношение Шивы и Шакти. Шакти всегда проявлена в формах, любит формы. Шива всегда бесформен. Шакти всегда действует, Шива всегда является бесформенным сознанием. Это вопрос, который мы будем решать всю жизнь. Но если вы правильно обладаете пониманием учения, у вас все укладывается, вы понимаете. Например, что всем вещам присуща сущность Шивы. Сущность Шивы – это сущность пустоты. Однако, как энергия, они всегда проявляются. И вот йога иллюзорного тела – это идеальная йога для постижения именно этого аспекта. Как нишкала-сакала аспекты правильно сочетаются. Как пустота сочетается с формой. Раз и навсегда она снимает все вопросы. Мы визуализируем себя в облике божества – но это божество внутри пустотное и светоносное. Если вглубь посмотреть, оно бесконечно. Но оно все-таки проявляется и с атрибутами, и с формой, потому что атрибуты и формы выражают различные виды шакти. Крия-шакти, и другие виды шакти. То есть эта пустота, она может действовать, она может проявлять различные виды активности. Вот поэтому форма, поэтому атрибуты. Это не безязыкая, не глухая пустота, не бездеятельная. Впадение в бездеятельную пустоту тоже в этом ничего хорошего. И в учении мы не говорим о бездеятельной пустоте, мы говорим именно о просветленной активности благодаря шакти. А когда речь идет о шакти и просветленной активности, вот здесь и нужны формы, атрибуты и проявления.
Ооо.